Гениальные неудачники 2. Джон Ньюленс. В 27 лет он самым плотным образом подошел к открытию периодического закона химических элементов, который теперь числится за Дмитрием Ивановичем Менделеевым, назвав то, что он нашел, законом октав. Сделал толковый доклад, но, как это часто бывает в науке, над докладом посмеялись. Братья ученые вообще не чужды юмора, но ведь это же не повод бросать столь великую тему. Мало ли кто над чем посмеется, мало ли кто кого рассмешит. Наш мир полон юмора и юмористов. Однако Ньюленс подумал по-другому, оставил высокую науку и начал варить сахар. Мировая слава, причем заслуженно, ушла к Дмитрию Менделееву и частично Лотару Мейеру, ибо они, а не Ньюленс, обнаружили смысл в данной периодичности. Ньюленс же просто играл в цифры. И все-таки. Факт остается фактом. Джон, а не Лотар и не Дмитрий, был первым, причем имел в запасе 20 лет. Луи Анкетен, живописец. Его творчеством восторгались Тулуз-Лотрек и Ван Гог. Он был на вершине и при всем при этом в историю живописи не попал. Анкетен был бы поражен, если бы ему предсказали тогда, на рассвете его славы, что судьба его произведений в будущем — это полное безразличие к ним. Синьяк сказал о нем: «Он хорошо владел ремеслом, был искусен, даже слишком искусен, и казался бы мощным, если не знать оригиналов, которым он подражал. Это добротная смесь Домье, Мане, Микеланджело, Ренуара и Дега. Десятая доля его таланта, будь она дана оригинальному художнику, могла бы сотворить чудеса». Интересно, кстати, а чего, собственно, не хватает прогрессорам для хорошей живописи? В списке признанно великих, как уже говорилось, их попросту нет. Архитекторов полно, режиссеров море, как театральных, так и киношных. А живописцев попросту нет. Александр Можайский, военный моряк. Он обязан был войти в мировую историю как пионер самолетостроения, но весь приоритет ушел к американцам, братьям Райт. Роберто Бартини, гений многогранный, да и жил долго. А где результат? Результат близкий к нулю. Из 60 законченных проектов до металла доведены единицы. Его идеи опережали время, какая на 5, какая на 10, а какая и на 40 лет. Дельтовидное крыло, широкий фюзеляж, тоже ведь его идеи. Непонятый гений советской авиации, это о нем сказал Олег Антонов. А Сергей Королёв называл Бартини своим учителем. Может, Роберто разбрасывался слишком? Аэродинамика, ядерная физика, а еще космология, а еще загадочная школа Атон. В одном его вклад не подвержен никаким сомнениям. Он настолько потрясал людское воображение, что становился прототипом для самых загадочных литературных героев. Воланд у Булгакова, Друд у Грина, Хоттабыч у Лагина, ну и так далее. Глеб Лозина-Лозинский. Слава его как создателя Бурана должна была быть огромной, однако его мало кто помнит, а его Бураны. Один детишек в парке Горького развлекает, другой с позором путешествует по мировым помойкам. Просто рок. Переходим к политику. Сергей Витте, царский министр. Очевидный гений, набор блестящих идей, жажда реформ. Однако чего-то ему все же не хватает. По словам Петра Струве, отсутствие морально-идейного стержня в сочетании с его политической гениальностью налагало на всю его фигуру почти зловещий отпечаток. Витте был человеком громадного честолюбия, самолюбия и славолюбия. На этом сходятся все эксперты. Он не был ни царедворцем, льстящим трону, ни демагогом, льстящим толпе. Принадлежа к дворянству, он не защищал, однако, дворянских привилегий. Устраивая жизнь крестьян, он оставался чудным народничеством. Он не был либералом, но он не был и консерватором. Будучи крупнейшим политическим деятелем своей эпохи, он оставался подвешенным в воздухе, не опираясь ни на что и ни на кого. Яков Свердлов, большевик. Председатель в ЦИК. Во время болезни Ленина Свердлов председательствовал на заседаниях СНК, продолжая вести работу во ВЦИК и в ЦК РКПБ, а еще Красной Армии, Коминтерн. В тогдашней иерархии его можно было бы считать первым, но чего-то опять не хватало. Не было личности, не было цели, не было стержня. Эксперимент по внедрению в земную власть завершен не был. Внезапный уход Свердлова в небытие оставил одни лишь вопросы. Ленина, кстати, его смерть буквально подкосила. Пришлось нанимать много новых людей, вводить кучу бумаг, а ведь Яков Михайлович все держал в голове. Тысячи имен, все кадровые базы данных. Андрей Сахаров, физико-правозащитник. Он остался чужим среди людей. Запад его признал своим, но заочно и далеко не бескорыстно. Запад тогда, в момент острейшего противостояния двух систем, черта с рогами поддержал бы. Не то что инопланетяне. Академика так никто и не полюбил, как и Брюсова когда-то. Где ученики Сахарова? Где написаны им учебники? Где основана им наука или политическое течение? И умер вроде бы на пике славы, но как-то очень уж быстро был забыт. Эрих фон Штрукейм. Актер, режиссер, сценарист, писатель. Бесконечные конфликты с руководством, отстранение от монтажа. Затем провал королевы Келли и увольнение. 100% неудачник. Но вот проходят годы, и как-то собираются ведущие кинокритики мира, а Штрагейм к этому времени уже давно-давно в могиле, на предмет определить 12 лучших фильмов всех времен и народов. И что же вы думаете? В эту дюжину как раз и входит алчность Штрагейма, за которую того при жизни били нещадно. Били за многомиллионную смету, за натуральные декорации, за нестерпимую затянутость фильма. В первом варианте демонстрация длилась около 8 часов. Штрогейма тогда заставили сократить картину, вынудили выбросить многие прекрасные эпизоды и сцены, ныне безвозвратно утерянные. Кончилось тем, что Эриха выгнали, отдали фильм на растерзание случайному тупому землянину, который безвозвратно изувечил алчность. Но и в этом изувеченном виде фильм, как уже сказано, теперь признается шедевром. Так может, хватит уже нам, землянам, над инопланетными гостями издеваться? Они ведь тоже живые. Вот китов защищаем, волков каких-то позорных. Скоро тараканов начнем защищать, а инопланетян просто-таки травим. Ну, в общем, вы поняли. Кстати, ждал Штрогейм прижизненного признания достаточно долго, 72 года. И даже снялся в Сансет Бульвар в роли прославленного когда-то голливудского режиссера, доживающего свой век лакеем у постаревшей кинозвезды. То есть, по сути дела, сыграл там самого себя. И слава все-таки пришла к нему, но опять после смерти. Жорж Мельес. И вновь имя, для которого забронировано место на первых страницах всех энциклопедий кино. И в самом деле, как не уделить внимания человечку, которому мы обязаны появлением практически всех самых ярких жанров кино, кинофантастики, киноужастик, волшебных сказок, сюрреалистических феерий, ну и так далее, и так далее, и так далее. А еще он придумывал все приемы кино, ну практически все, стоп-кадр, многократную экспозицию, замедленную съемку, наплывы, кашетную съемку. Правда, фильмы были у него короткие, зато их было 4000. Уцелело, кстати, всего только 140. Самый известный – это «Путешествие на Луну». Гениальное, между прочим, зрелище. Фильм обошелся создателю в 10 тысяч франков. По тем временам просто бешеные деньги. Очень дорогие оказались костюмы и декорации. Сам Мельес сыграл в этом фильме землянина-профессора. Ну и инопланетян там, конечно же, хватало. Увы, гигантские прибыли от фильма легли в карманы банальных пиратов. Тогда они уже были. Потом последовало несколько разорительных проектов, потом смена киношной моды, и вот уже Мельес без средств к существованию. Всеми забытый, он показывал фокусы в курортных кафе. Спустя много лет, правда, о нем вспомнили. Даже дали квартирку, чтобы не бомжевал. Но и что нам после всего этого про себя, про землян думать? Призыв в армию. Ну и что же получается? Инопланетяне стараются из всех сил. Засылают к нам отборных роботов, гений на гении, можно сказать. А мы их разбазариваем, обрекаем на нищету, толкаем к пьянству, вынуждаем карточные фокусы показывать. Помните, как в «Хромой судьбе»? Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки. А дело его ко мне состояло в том, что всего за 5 рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру «Труп страшного суда». Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет. Одиночество, никчемность, бесперспективность. Ну, на деле, конечно, не все так плохо. Шахматист все-таки из прогрессов вполне приличный. А стало быть, на бульваре у шахматного клуба всегда что-нибудь подработают. Плюс математики, плюс композиторы. Но главное, конечно, полководцы. Тут прогрессорам равных нет и не будет. Все наши земные умники на поле боя просто мертвяки по сравнению с ними. Все-таки здорово инопланетяне намастырились воевать. Космос, масштаб. Александр Суворов. Не проиграл ни одного сражения. Десятки побед одержаны над противником, численно превосходящим втрое, в пятеро, а то и в 10 раз. Покорение самых неприступных крепостей, переход через Альпы в 70 лет. Плюс к этому он еще и гениальный военный теоретик и уникальный строитель армии. Наполеон на его фоне просто дохленький середнячок. Михаил Фрунзе. Не имея военного образования, в кратчайшие сроки стал крупнейшим военачальником. Собственно, никаких сроков вообще не было. Уже в первом своем бою он показал стратегический гений межпланетного масштаба. А до этого, кстати, он всего лишь занимался партийной и хозяйственной деятельностью. И при этом сразу же получил под командование не взвод и не роту, а конкретно армию. Контрудар по Колчаку, осуществленный Фрунзе, представляется настолько искусным, результаты его явились настолько большими, что нибудь впоследствии победных операций на Туркестанском и особенно на Южном фронтах, все равно Михаилу Фрунзе была бы обеспечена слава великого полководца. Это сказал Федор Новицкий, большой специалист по Фрунзе. Плюс, конечно, гений созидателя армии и военного теоретика невиданного масштаба. И заметьте, ни одного поражения, ни единой ошибки. Петр Багратион оценен достаточно высоко, хотя прожил мало. Правая рука Суворова. Ни великим теоретиком, ни крупным строителем армии он не был. Алексей Ермолов исторически недооценен, не одержал нужного числа побед, хотя был великим строителем армии. Ну и, наконец, главные герои: Иван Конев, Кирилл Мерецков, Иван Баграмян, Леонид Говоров, маршалы победы. Правильная оценка последней великой войны и вклада в великую победу данных полководцев еще не завершена. Думается, этих прогрессоров ждет сильное продвижение в мировом рейтинге военных гениев. Нотная грамота. Что касается творчества, то ко всем этим роботообразным поэтам, весьма странным прозаикам, отсутствующим живописцам и недооцененным кинорежиссерам, хочется все-таки добавить как горту сказочных богатырей, коими являются прогрессоры и композиторы. Как знать, может быть, именно ноты — это и есть то немногое, что разрешается бесполезненно протащить в наш мир из мира иного. Слова наши для инопланетян в диковинку, дела наши им и вовсе непонятны. Даже пейзажи наши им как-то душевно не близки. Ноты и еще раз ноты — вот единственное, что равноценно на Земле и в космосе. Прогрессоры принесли нам музыку космических пространств, и наглухо закрытые для всего вселенского земляне вздохнули, наконец, облегченно. Слава Богу, они поют. Значит, договоримся. И полилось отовсюду пафос и космическое величие. Рихард Вагнер, Джузеппе Верди, Винченцо Беллини, Сергей Рахманинов, Иоганн Штраус, Кшиштоф Пендерецкий, Эрик Клэптон, Питер Таунсенд, Алексей Рыбников. И это только композиторы. А если брать певцов, то там просто бесконечный ряд космических соловьев. Фаринелли, Федор Шаляпин, Энрико Карузо, Ян Гиллан, Кен Хэнсли, Юрий Антонов и все как один инопланетяне. Цифровые жонглеры. Итак, наши ходячие арифмометры оказались весьма музыкальны и поэтичны, но бесцветны и схематичны. Чрезвычайно хвастливый и амбициозный, но очень уж беспочвенный в своих надеждах и амбициях. А еще эти бесконечные жалобы и стоны, напородившие их космический холод. Они спустились к нам со звезд в надежде получить от нас душевное тепло и уют, но столкнулись с одним лишь равнодушием и презрительными насмешками. И вот тут у прогрессоров не выдерживают нервы, и они наносят нам, землянам, ответный укол в самое наше сердце, плюют на нашу святыню, на самую намоленную нашу икону, святую мать историю. И вот уже мы поднимаемся все как один. Самые что ни на есть разные. Татары и русские, тунгусы и калмыки. А уж как евреи поднимаются, так во всю свою ширь богатырскую. Все как один встаем, не посрамим мать сыру землю, не дадим историю в обидушку цифровым жонглёрам на поругание, калькуляторам поганым на перемигивание. Главный жонглёр все тот же, Велимир Хлебников. Мы уже прощали ему хвастовство непомерное, поощряли его стихотворчество несуразное. Вот и сел он нам на шею, обнаглел беспредельно. Футурист? Ладно. Будет Лянин? Черт с тобой. Председатель земного шара? Забирай, не жалко. Но дать инопланетянину залезть в историю, отдать спиной свой мозг на поругание? Никогда и ни за что. Насмерть будем биться, а историю космолетчикам не отдадим. Они не восстанавливали Иерусалим и не переименовывали Константинополь. Им никогда не понять, почему Карфаген должен был быть разрушен, а Рубикон перейден. И уж, конечно, им никогда не разобраться, отчего это Москва Третий Рим, а Четвертому не бывать. Но компьютер не знает слов и не понимает чувств. Он бубнит то, что умеет бубнить. И звезды — это числа, и судьбы — это числа, и смерти — это числа, и нравы — это числа. Фу ты, гадость, ей-богу! И вот я утверждаю, что года между началами государств кратны 413. 1383 года отделяют падение государств, гибель свобод. 951 год разделяет великие походы, отраженные неприятелем. Подобные события отделены друг от друга на 365 плюс 48 лет. Но нет слов. Знаменитое, кстати, свое предсказание Российской революции 1917 года основывается у него на том, что якобы за 1383 года до этого, а именно в 534 году, было покорено царство вандалов. Почему завоевание царства вандалов в Византии, подобно внутренней Российской революции, не объясняется никак. Смысл истории в этой цифровой билиберде исчезает напрочь. Задымив маленько от цифровых игр в годы, Хлебников вдруг бросается к дням, высчитывая теперь суммы степеней двойки и тройки. По сути дела, начинается попросту игра в подбор. Подбор событий, подбор чисел. Один вот так жонглировал, чуть таблицу Менделеева из-под носа не увел. Но, как и в случае с Ньюленсом, ошибка Хлебникова в том, что он мало интересовался предметом, в данном случае историей. Ньюленс, соответственно, мало интересовался химией. Их интересовали цифры, бесконечные нагромождения цифр. Александр Чижевский. Он даже выдвигался на Нобелевскую премию. Ученый-изобретатель, поэт, художник и философ. Еще при жизни он был провозглашен Леонардо да Винчи 20 века. Его гелиоистория, зависимость революции, нашествие массовых побоищ от солнечной активности, очаровала многих, ибо была банальна, а банальные идеи всегда привлекательны. Доказательной базы никакой. Ну какая там, к черту, солнечная активность в древнем мире и средневековье? Кто там чего мерил? Но главное в другом. Исторический процесс, как таковой, у Чижевского за морем цифр исчезает, ибо солнце на всех одно, а история-то у всех разная. В отличие от Хлебникова, у Чижевского никаких точных чисел. Все очень приблизительно. А вот подбор событий, точно как у Хлебникова, самый что ни на есть произвольный. В огороде Бузина, в Киеве дядька. С предсказаниями у него еще хуже. В своей знаменитой книге «Физические факторы исторического процесса» он сделал всего-навсего одно предсказание. Пик всемирно-исторических изменений придется на 1927-1929 годы. По Чижевскому, карта Европы в эти годы должна была измениться до неузнаваемости. И надо же было такому случиться, что именно в эти годы ничего особенного не произошло. Так что получился один сплошной пшик. Зато море громких слов об истине. Тут они с Хлебниковым очень похожи. Ну, просто братья-близнецы. Анатолий Фоменко. По провокационности и скандальности этот математик и цифровой жонглер превзошел Чижевского и Хлебникова вместе взятых. Соединив свои любимые математику и астрономию, единственные дисциплины, в которых прогрессор чувствует себя уютно, Фоменко, в отличие от Хлебникова и Чижевского, решил идти не вперед, а назад. Решил громить не будущее, а прошлое, попутно разгромив археологию, архивное дело, филологию, нумизматику, радиоуглеродный метод и так далее. Но история выжила. Для нее Фоменко слишком мелкая фигура. Можно сказать, и не фигура вовсе. Так, песчинка. Человечество слишком стационарно и не замечает всякого рода пришельцев. Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко. Оба поэта настолько ярко реализовались по главной поэтической линии, что их игры в цифры как-то остаются пока в тени. Но ведь и о хлебниковских играх тоже мало кто знал при его жизни. Поживем, посмотрим. Валерий Брюсов.
Мечтатели, сибилы и пророки, дорогами запретными для мыслей, проникли в несознание далеко, туда, где светят царственные числа.
Вам поклоняюсь, вас желаю числа, свободные, бесплотные, как тени. Вы радугой связующей повисли к раздумьям с вершины вдохновения.
Суду все ясно.